Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Юля, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Снова рада у вас быть в гостях. Честно говоря, удивилась реакцией людей на прошлое видео. Не ожидала, что так много будет просмотров.
А уж я как не ожидал, да? Но народу интересно, видишь.
Ну, я надеюсь, что люди и посмотреть любят, и послушать. Я стараюсь им обеспечить и то, и другое. Так что сегодня подготовилась с новой темой.
Предлагаю. Про что сегодня?
Предлагаю поговорить про медицину и про страхование. Так-так. Потому что тоже тема такая актуальная сегодня, все-таки с медициной часто.
С чего начнем? Касаемся.
Да. А можно я еще небольшое вступление от себя для начала?
Конечно.
Ну, просто представить себя еще раз, потому что постоянно я так появляюсь и читаю всякие комментарии, кто она такая, почему она вообще появилась. И
кто ты такая, Юля? Откуда ты появилась?
Я хочу в двух словах буквально. Я блогер с недавнего времени. До этого журналист, издавала несколько журналов, последний из них про туризм в Тироле, для русскоязычных туристов журнал про Тироль. Пишу также книжки, стараюсь сделать мир лучше за счет каких-то своих знаний, которыми я могу поделиться с другими. Ну, еще момент такой, да, по поводу гида. Я так иногда задумываюсь, но, наверное, неправильно будет меня называть гидом, потому что я в свое время предоставляла такой консьерж-сервис, то есть могла найти все что угодно, где угодно в Тироле. И чем интереснее было занятие, тем мне было интереснее, чем сложнее, тем с большим рвением я бросалась в бой, что-то делала. Но вот сегодня это немножко отходит на задний план. Блог занимает все время. YouTube, Instagram и так далее.
Возможно, это к лучшему.
Ну, надо расти, изменяться, что-то делать новое.
Смена деятельности всегда полезна. Там знаешь и умеешь, пора перебираться к чему-нибудь новенькому.
Да, 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 да. Ну и по сложившимся обстоятельствам теперь постоянно катаюсь между Австрией и Швейцарией. Гражданство у меня австрийское. Сейчас вот такие возникли обстоятельства, что часто бываю в Швейцарии, возле Цюриха, но по-прежнему имею дом в Австрии и дела и журнал, поэтому постоянно возвращаюсь туда. И тоже у людей немножко так удивление, что она, где она, в Австрии или Швейцарии, я и там, но по паспорту уже австрийка, поэтому фамилия у меня Петерс, и я ее перевела в свое время, была Петрова, перевела на Петерс, чтобы австрийцы не ломали язык и не мучились, потому что им очень сложно запоминать, кто такая Петрова.
Так.
Да, и поэтому я сегодня хотела немножко рассказать про вот систему медицинскую в Австрии и Швейцарии, немножко сравнить эти системы. И не потому, что я буду говорить что-то лучше, что-то хуже, я просто хочу рассказать о том, какие бывают моменты, потому что они очень сильно отличаются, и, конечно, они очень отличаются от системы здравоохранения в России. Опять же, не говорю что-то хорошо, что-то плохо, просто хочется проинформировать людей, как оно бывает в других местах.
Угу. Итак.
Да. Начнем, наверное, с Австрии. Предлагаю. В Австрии система медицинская, она очень удобная, потому что люди, которые работают на работе, получают зарплату, то есть которые работают на кого-то, у них есть зарплата, так называемая, брутто, это то, что они получают по факту от работодателя, и есть зарплата нетто, это то, что они получают по факту на свой банковский счет. То есть, пока эта зарплата идет от работодателя и доходит до банковского счета, снимаются некоторые вычеты, некоторые социальные выплаты и также страховые. То есть, в пенсионный фонд уходит что-то. И очень удобно то, что страховка изначально уже вложена в вот эту зарплату. То есть, человеку не нужно ходить, мучиться, думать о том, как он сам будет выплачивать эту страховку. Страховка отчисляется автоматически. И причем эта страховка достаточно невысокая, если у человека небольшая зарплата. Небольшая зарплата, прожиточный минимум на сегодняшний день это немногим более 900 евро, который уже получает человек на руки. Ну, нормальная зарплата, допустим, в Тироле 1200 евро, это вот когда они приходят на счет 1200-1500, это такая вот нормальная зарплата. Хотя все думают, что зарплаты очень высокие и получают люди очень много денег. Да. Ну, это реальность. 1500 – это хорошо. Зарплат, правда, 14. обычно человек получает 12 зарплат, а также получает на отпуск что-то летом и получает зимой на Рождество. Так сказать, рождественский подарок. Это зарплата чуть-чуть больше, чем обычно, потому что меньше выплаты. Ну и, в общем-то, 14 зарплат – это намного веселее, чем 12. Поэтому, конечно, в этом плюс. Чем больше зарплата брутто, вот эта вот, которая уходит от работодателя, тем больше, конечно, отчисления. То есть они растут. Если человек получает уже, допустим, ну, для примера, 2050 евро брутто, это где-то 1500 приходит на счет. Но если он получает 3000, то там уже не намногим более 2000. Конечно, еще зависит от того, какая у него семья, нужно ли ездить на машине далеко. Если очень длительная поездка, то обычно можно это также вложить в какие-то выплаты и получить назад какие-то деньги. Ну и так далее, и так далее. Вот. Ну и, собственно говоря, вот в этой сумме, которая уходит, уже вложена страховка. И человек, если он, допустим, заболел, он может пойти к врачу со своей карточкой, так называемая e-card, электронная карточка. Там все записано, данные работодателя, об этом человеке, адрес, все остальное, контактная информация. И человек просто приходит на входе, дает врачу эту карточку, она пробивается по системе, и дальше уже человек занимает место в очереди и заходит, получает необходимую консультацию, помощь, рецепт. Часто бывает такое, что врачи выдают даже лекарства, ну, в рекламных целях, часто, но даже лекарство бесплатно. То есть, если хотите, вот у нас есть такое лекарство, я вам его прописываю, можете вот это взять бесплатно. Дальше уже, если подойдет, вам будете по рецепту покупать в аптеке. Ну, это все, опять же, не оплачивается, это уже в эту страховку включено. Иногда какие-то дополнительные услуги, например, УЗИ или что-то еще вот такое, что не входит в стандартный перечень, там уже нужно доплачивать. Но врач обычно спрашивает об этом. У меня, правда, была ситуация, когда мне поставили капельницу, у меня было отравление после питания в одном из ресторанов. И мне вот так вот сказали, что для того, чтобы лучше себя почувствовать, нужно непременно прокапаться. Помогло, но на выходе мне сказали, вот теперь заплатите 20 евро. Вот это единственный раз, он был достаточно неприятный такой сюрприз, но, в принципе, врачи заранее...
Ну, 20 евро, наверное, не сильно много, нет?
Ну, нет, это
не сильно водки?
Много. Мы ее не употребляли. Там вообще была замечательная история, там потом я была в компании туристов, и, в общем-то, я просто показала ресторан, они сказали, зайди тоже покушай, ну, потому что у меня работа была вечерняя, ну, заходи. И там нам потом на следующий день все отравились, и через 2 дня вернули деньги за еду. Сначала предлагали, говорят, не хотите ли, может быть, вам за это бутылку вина как компенсацию, да нет, нам, в общем-то, уже пить вообще не хочется, ну, давайте... Мы вас еще раз бесплатно накормим. Нет, спасибо, мы больше не хотим, хватит, мы уже у вас покушали. Причем это звездный ресторан, там мишленовская звезда и все такое. И потом так грустно.
Обалдеть.
Ну ладно, хорошо, мы вернем вам деньги. Это сказал хозяин отеля, причем рядом ресепционистка говорит, они шампанское пили, мое, что это тоже возвращать? Ну возвращай. Слава богу, все, вернули. Там 600 евро был счет, так что они порадовались. Вот, а вернемся к страхованию, да, и достаточно вот эта система удобная, то есть беспокоиться не о чем. Еще бывают такие врачи, которые не связаны договором с страховой компанией. Страховая компания одна на всю страну. Она, допустим, в Тироле раньше называлась Тироле Gebietskrankenkasse, ну и там в Зальцбурге было Зальцбург Gebietskrankenkasse, сейчас они все вошли в одну новую систему, называется Österreichische Gesundheitskasse, и просто в каждой федеральной земле она имеет свои
вот
филиалы.
Вот у тебя австрийский акцент, она же Gesundheit, а не Gesundheit.
У нас говорят S, да, это уже много раз обсуждалось. Немцы всегда говорят Z, тирольцы говорят S. Еще одна большая разница между этими двумя нациями в букве S.
Gesundheit – это здоровье, да?
Да. Ну, а касса, соответственно. Österreichische – это австрийская. Österreicher – это австриец. Вот, да. И если какой-то врач – это узкий специалист, допустим, Извините за выражение, проктолог. Вот они часто не входят в общую систему. Их очень мало.
Но это, видимо, потому что достаточно редкая болезнь. То есть простуда частая, а проктолог не так востребован. Как простудник, наверное, ОРЗ, ну, да. Это да. Другое, да.
Психиатр тоже. Он обычно не входит. Есть какой-то, допустим, если человеку нужен психиатр, он может прийти вот в эту вот филиал вот этой Кранкенкассы, Гесундхальскассы теперь. И попросить, допустим, помощь, чтобы сориентировали его, к какому врачу, какую, может быть, ну, именно вот какую помощь ему нужно.
Индивидуально.
Психологи, психиатры, может, вообще не нужно, а может, медицинское что-то, то есть, чтобы направление выписали. И там час бесплатный, например. То есть, вот первый час, естественно, чтобы сориентировать человека, ну, или там, допустим, бёрнаут, это тоже такая история, которая достаточно часто случается, вот, по бёрнаутам тоже информируют.
Но это получается прям какой-то социализм вообще, такая забота. Одна контора на уровне государства. В Австрии, кстати, сколько народу-то живет? Миллионов.
В Австрии тоже немногим более 8 миллионов. Они с Швейцарией.
Нормально,
очень
похожи. Как Швеция, да.
Да, да.
Так-так, и что же дальше?
Хотела бы, в Тироле почти 800 тысяч скоро будет. Дальше, собственно говоря, все в порядке. То есть люди довольны, вот упоминаю вот этих врачей, только которые не относятся к государственным кассам, так называемым. Ну, там уже человека заранее предупреждают, и он сам решает, нужен ему какой-то узкий специалист, не нужен, это он уже сам. Если хочет, может пойти и заплатить дополнительно. Но существует также еще частная страховка, которую может человек заключить дополнительно. Договор этот может заключить. И уже на вот этих вот частных платных врачей будет распространяться определенные выплаты. В зависимости от франшизы, сколько он там берет эту франшизу, сколько погашает страховая, сколько погашает он сам. Но это дополнительное. Там есть несколько частных фирм, которые предлагают такие услуги. Что еще надо добавить? Что мне не нравится в системе здравоохранения, то что вот, например, в Тироле, я не знаю, в Вене, конечно, иначе, там все-таки город большой и все скучено, а в Тироле он тоже большой, как территория, все разбросано. И бывает проблематично попасть к какому-то врачу, если нужно срочно. Вот если нужно срочно, допустим, заболело что-то конкретное, и пойти к специалисту, нужно либо действительно врываться, кричать «я умираю, примите меня прямо сейчас», либо записываться где-то за месяц, потому что вот в деревне определенно есть один врач, он работает тоже далеко не всегда. Если деревня побольше, то, может быть, два врача. А если совсем маленькая, то ни одного, и нужно ехать в соседнюю записываться. Но, допустим, в той долине, где я живу, Эдсталь, там врачей не так много. Там, допустим, есть вот крупнейшие населенные пункты, а все, которые к ним относятся, уже люди должны ехать туда и, собственно говоря, там лечиться. Если очень срочный случай, если просто вообще что-то разорвалось не в моготу, то нужно сразу в неотложку. Там принимают, да, принимают, но тоже так относительно неотложно, потому что приходилось обращаться по определенным вопросам, и, ну, меня держали 3 часа в приемной и говорили, у нас же еще и по записи есть люди. Нет, я не умирала, но я понимала, что мне нужен врач вот сегодня, и желательно даже сейчас. Я месяц ждать не смогу, и поэтому нужно вот. Когда не очень хорошо тебе, и сидишь в полной заполненной зале, там, где человек 20-30, и непонятно, когда тебя пригласят, и это немножко нервирует, да, были вот такие случаи, но, по крайней мере, если четко досидишь до конца, тебя примут, тебе помогут, за это денег не возьмут, если человек застрахован, естественно, все опять же через его карточку, и вот такой вот вариант возможен. Ну, а обычным врачам, да, где-то запись от недели до месяца. И это, конечно, мило.
Ну, я вот когда такое слышу, ты знаешь, это и в Америке там еще покруче, но тут сразу возникает вопрос, а вот при таком устройстве, это с нашей точки зрения, полное отсутствие медицинской помощи, никакой заботы о тебе нет, не приехали в течение 3 секунд, не вылечили тебя от всего на свете еще за 3 секунды, это значит, никакой медицинской помощи нет. Ну вот при таких раскладах надо ли понимать, что больные люди валяются в обмороке на улице, никому не нужны и умирают без медицинской помощи? Такого же нет?
Медицинский подход вообще в Европе, он очень своеобразный. Обычно-то люди сами приезжают к врачу, врач по домам не ходит, только в очень редких случаях. Угу. И если ты на двух ногах и можешь добраться каким-то образом до врача, ну, езжай. Ну,
будьте любезны, да.
Бронхит – это не причина, ангина и все остальное – это человек должен сам прийти или в неотложку тоже сам приехать. Опять же, Тироль, там такая ситуация, что ехать-то придется на машине самому. То есть, либо тебя кто-то отвезет, либо ты поедешь сам за рулем. Ну, это, конечно, неудобно. Но если совсем все плохо, можно вызвать скорую помощь, конечно же. И бытность вот с консьерж-сервисом я несколько раз присутствовала. Один раз был такой турист, он ушел в запой на очень много недель. И как раз я была в отеле.
Крепкий
и...
какой.
А он, кстати, был не русским, он был русскоязычным. Не будем уточнять страну, но он был совсем не русским. И вот я находилась в отеле, и забежала к нам женщина с криками «Мой муж умирает, помогите срочно!». Естественно, я побежала, потому что нужна была русскоязычная помощь. И когда мы пришли в номер, ну, я его узнала. Я на тот момент работала в магазине, и он заходил к нам каждый день в магазин. У нас там стояла бутылка со шнапсом, и можно было бесплатно. Даже не обязательно было что-то покупать, выпить рюмочку. Но он заходил раза 4 за день, и причем каждый раз в другой кондиции. Первый он пришел веселый, он даже купил своей жене тогда в рядом расположенном магазине какой-то перстень. Сказал, что у него шок, этот перстень стоил 700 евро, ему нужно сбросить стресс. Во второй раз он уже пришел более освоившись, и немножко повеселее он был, уже не жался возле стеночки, он уже так спокойно пришел, сказал, я еще хочу. На третий раз он пришел, уже сам налил, но совсем не твердой походкой, еле-еле уже там держался. На четвертый он уже полз, и все там, смотри, идет один, вот опять будет нас позорить. И потом он пропал, и когда позвали спасать некоего умирающего человека, оказалось, что это был, собственно, он, я его узнала. Но там уже совсем все было плохо, и как мы его откачивали, как мы вызывали, это же турист, у него другая история. А, там он, по страховке к нему никто не приедет. Вызвали скорую помощь местную, это было в Ишкле. Они приехали, сказали, обязательно нужна им переводчица. Переводить было нечего, потому что от него исходили только ругательства. И все время меня... Вы обязательно говорите нам все, что он рассказывает. Я говорю, вы не хотите знать. Ну, что он сейчас сказал? Но он сказал то, что я никак не хотела им передавать. Я говорю, он ругается. Причем на всех. Там, на жену, на медиков. Потом он, что она меня хочет сдать, наверное, от меня избавиться. Нет, нет, мы вам будем помогать. Ну, там был такой случай, что надо было вести, уже откачивать, прокапывать конкретно. И повезли к местному врачу, ишклевскому. Там вышла медсестра, посмотрела, говорит, не-не-не, у нас поломанные. Они любят заниматься поломанными людьми, с поломанными конечностями. С ними как-то и веселее, и денежнее.
Ну, горнолыжный курорт, там
конечно,
понятно, да.
Конечно. И поэтому сказали, везите его в центральную. А центральная за 20 километров оттуда, даже больше. И говорят, поехали, а у меня работа. Я говорю, я не могу, мы тебя отпросим. И к тогдашнему моему работодателю, я еще не работала на себя, работала в компании, мы пошли, отпросили меня. Как всегда, все мои коллеги, я постоянно то с полицией, то с какими-то медиками, что с тобой вечно случается? Я говорю, ну вот такая у меня веселая жизнь. Я говорю, можно я уеду? Ну да, это социальная активность, это какое-то доброе дело. Да, конечно, уезжай. Отпустили меня. Ну, там была веселая история. Мы его там долго отхаживали, откачивали. Но что еще интересно, когда он пришел в себя, он пришел в себя. Первое, что он меня спросил, сказал: Юля, как ты здесь живешь? Тут так скучно. Поезжай домой лучше. Я говорю, это вы заметили. Да, что-то как-то. Надо мне, наверное.
Наш человек.
Да, причем врач сказал его жене, говорит: вот сейчас мы его посадим на машину, на такси. Забирайте его в отель, а им надо было завтра уезжать. Причем они сами на машине приехали, а он за рулем, она не умеет. И как-то она, в общем, пыталась эту ситуацию разрешить. Он не в состоянии ехать, отель уже заканчивается. Он говорит, езжайте как можете, сажайте его, и каждую остановку, что вы будете делать, поите его пивом, чтобы градус все-таки не вышел полностью. И когда вы приедете обратно в свой город, первым делом закрывайте его на месяц. Говорит, я если его здесь откачаю, то, конечно же, уже... Он здесь прямо и сломается, то есть его хотя бы как-то нужно поддержать в его состоянии. Ну да, и мы его привезли. На следующий день мне рецепционист говорит, знаешь, что он сделал первым делом, когда его привезли? Он побежал в бар пить. Ну это понятно. Там долгая история еще была, они на следующий день уехать не смогли, потому что дорогу камнями завалило, в общем, совсем не повезло, но как-то выбрались, и я всегда вспоминаю эту историю. Им-то их повезли на скорой помощи, но, естественно, им сразу же счет, но не на месте платить, а либо дополнительно... Хотя нет, я вас путаю, да, она заплатила тогда наличными. Но можно было и другие варианты, но она сразу заплатила наличными, жена, и они сказали, ну, вам все равно ваша страховая вернет. То есть, по идее, даже такой случай должна оплачивать страховая компания, которая оплатила страховку... которой оплатили, с которой заключили договор, такой вот медицинский случай. Ну, не вдаваясь в подробности, я думаю, что они просто могли сказать, что вот человеку потребовалась скорая помощь, и, соответственно, должны были на родине им все это вернуть. Поэтому всем рекомендую, кто едет за границу, обязательно страховку заключайте, самую лучшую, потому что даже если не понадобится...
Если правильно помню, у нас теперь без страховки выезжать нельзя. То есть, всех принудительно страхуют во избежание. То есть, ну, да, ну то есть, там все эти возмущения, ну, на мой взгляд, глупость полная. То есть, вот, а не дай бог что-то там с тобой случится и чего делать. Если внутри страны применительно к гражданам все расписано понятно, то и они не платят денег за то, что с ними происходит, то с тобой получится такое, и там, не знаю, ужаснешься, сколько все это стоит. У нас же тут возник, этот, я не знаю, ты слышала, не слышала, как там граждане возмущаются, что их российский этот МИД не везет обратно откуда-нибудь с Филиппин там. Представляешь, да, вот взять, это когда уже карантин объявили, взять, улететь на Филиппины с семьей, с детьми, через полглобуса улететь, значит, а теперь нас не везут, а у нас денег нет, спасайте, выручайте. Отлично вообще. А как это ты без денег куда-то поехал? А если что случится, ты как-то планируешь, нет? Ну, что кроме там божественного вмешательства, ты сам-то что-нибудь планируешь делать, нет? Как возвращаться? Как вы вообще без денег? Как вы без страховок? Только насильно. Так-так, извини, перебил. Дальше.
Нет, нет. В соцсетях сейчас очень модная была такая тенденция писать, как людям плохо, они вот уехали, застряли, помогите деньгами или хоть чем-то помогите. Это сейчас излюбленный пример.
Да,
всех.
Ну, с одной стороны, только посочувствовать, а с другой стороны, ну, а как вы, друзья? Я вот как-то попал, как-то полетели на Канарские острова, и там и собаку с собой взял, собаку-убийцу. А на обратном пути, там, в связи с тем, что сложности, так сказать, с оформлением, собаку неправильно записали, и меня из самолета вылезли. Высадили, ну, не из самолета, а сразу там на паспортном контроле, до свидания, иди там. Билеты пропали сразу. Который я из Барселоны в Питер летел, покупай другие, с собакой, там дополнительные деньги, и то есть вот собака. Путешествие с собакой мгновенно обошлось в лишних 1500 евро. Так это, слава богу, они у меня есть. А так, что собаку в аэропорту бросать и бежать от нее без оглядки, ну вот, всякое бывает, да, надо быть готовым.
У нас же была известная история про кота, которого меняли на Аэрофлоте.
Ну, это-то вообще, то есть, я не знаю, какая-то идиотия, абсолютный обман, подлог, и тут же вся восхищенная общественность все правильно сделала, вот так им, сволочам, и надо. Интересно. Я вот помню художественный фильм «Командо» с Арнольдом Шварценеггером, как Арнольд добежал до самолета, схватился за ногу взлетающего самолета, он ногу самолет на взлете втянул, и он через... грузовое или наоборот там был, он выпрыгивал из самолета. Так вот, когда он зашел в багажное отделение, там летели собаки, два добермана. Я очень сильно удивился, думаю, надо же. Так это общемировая практика – возить вот так. Это не какие-то выдумки Аэрофлота, с которыми они тут борются. Тащат своих котов, собак, а кто-нибудь вот спросил, например, вот примитивный пример. Если я пойду в гости к человеку, у которого есть кот, а потом приду домой, то ребенок мой мгновенно весь покроется аллергией, потому что я сходил туда, где есть кот. А вот если этот кот сядет на соседнее сиденье в самолете, как? Меня не спрашивают, например, перед посадкой в самолет, есть у меня аллергия или нет, а ты приперся со своим котом, а мне это надо? Поэтому вопрос сложный. Но давайте вернемся к медицине.
Давайте вернемся. вернемся еще на минутку к собачкам, потому что у меня тоже есть собака, которую я постоянно сдавала в багаж, но у него 12 килограммов веса, понятно, что его в салон никак. Шиба, японский, на лисичку похожий, ну, мы всегда. Он стоил где-то 500 евро туда-сюда слетать. Он у меня летал первые 3 года, потом как-то уже научилась отпускать, но вот в Москву, когда летала по издательству, там, издательским делам, книги издавала, когда промо-акции были, постоянно приходилось его таскать с собой, не с кем было оставить, и вот я постоянно тоже. Собака, у него курточка такая была, потому что всегда спрашивают, какая у вас шерсть, потому что если собака лысенькая, то ее вообще в принципе не возьмут, они не хотят на себя брать ответственность, ее потом там... заморозят, и все, и
замерзли, да.
Там был и такой случай недавно, я знаю, что собачки замерзли в самолете, и да. Один раз только пустили S7, летела из Инсбрука в Москву, и мне сказали, у нас почти пустой самолет, и у меня все равно было место впереди, и мне дали собачку посадить, но с клеткой, опять же, большая клетка, он в клетке, естественно, он не выходил, но мне пошли навстречу. Как раз был полет ужасный, потому что из Инсбрука вылетать — это один из самых страшных аэропортов и один из самых сложных для посадки и для взлета тоже. Все в горах, очень узко, нас трясло очень сильно. Проходил мимо, когда стюард, он сказал: «Вы пристегнулись? Пристегнитесь». Ну, еще лучше пристегните, зачем? На всякий случай, когда мы взлетели, там люди уже пищали, кричали, мы умрем, и я еще думала, как хорошо, что собака рядом. Если мы разобьемся, то я, по крайней мере, его за лапку подержу, ему, конечно, будет все равно, но мысль такая была, вот собачка рядом. Ну, мы долетели и сели, все было нормально. И упомянули...
Ну, кстати...
Да.
Ну, кстати, зато вот в городе Барселоне я селился в отель, он специально для собак, ну, то есть для постояльцев с собаками. Там была вот такая миска, такая подстилка. Моя собака такого размера там в этой миске утонула бы, а на подстилке ее вообще не видно было, где она лежала. Но, тем не менее, все условия. А самая недружелюбная к собакам и котам страна – это Финляндия. Если ты у нас... в Питере, в Москве со своей собачонкой приходишь в кабак, ну, такая собачка маленькая, тебе обязательно там миску с водой принесут, там вот для собаки все на свете. В Финляндии меня не пускали никуда, начиная от отеля Хилтон, так сразу до свидания, и заканчивая там тошниловкой какой-то пиццерии. Вот у нас на улице столы стоячие стоят, вот там ты со своей собакой можешь это. Поэтому пришлось сидеть и жрать все в своей машине вместе с собакой. Так нас в Финляндии никуда не пускали.
А не только Финляндия, в Швейцарии то же самое. Они тоже не любят, когда с собаками. Они любят котов, это котячья, кошачья страна. У них коты везде, а собак как-то не очень. И если в Тироле тоже приходишь в любое заведение, там всегда и мисочка сразу, и что угодно для собачек, и сразу спросят, и еды принесут. А я знаю даже отель, в котором такая же собака-убийца ходила по столам и доедала из тарелок. Ну, это уже перебор. А вот я не хочу, чтобы из моей тарелки доедали, но там именно вот такая вот собачка.
Да.
Ну, это сербы. У них сербский ресторан, сербская пиццерия, так сказать. У них это их собака.
И сербская собака.
Сербская, итальянская, тирольская собака ходила и хозяйским языком подбирала, что люди не доели, когда другие не видели, потому что я их лично знаю, они не стеснялись. Да, в Швейцарии мне тоже сказали, что там даже на заправку не зайдешь, вот магазинчик или ресторанчик, который при заправке, там всегда с собаками нельзя. И как-то я говорю, ну как же, хорошо, что мой сейчас не со мной, но был бы со мной, чтобы мне делать, я что, я бы специально из принципа не пошла. А в Италии собак любят?
Да, да.
Обнимают их, это с собакой там появиться, это все, это уже значит стать любимцем итальянской нации. Да, насчет, опять же, страховок и медицинского обслуживания. Мы упомянули сегодня, что будет, если не застраховаться и что-то случится. Есть один такой, я часто про знакомых говорю, но это правда, еще один мой знакомый, он любит показывать девушкам свои шрамы. Он когда-то поехал в Швейцарию покататься, если не ошибаюсь, в Сент-Мориц, и там... Как всегда, на последней горке, последний прыжок, он, конечно же, разбился, его с вертолетом вывозили, и это мне его папа рассказывал сначала, и папина точка зрения такая, он говорит, ну, страховку не сделал, ну, пусть и платит, 8 тысяч франков только за вертолет, ну, вот так вот, заплатил, у них деньги есть, ну, заплатил, зато теперь он показывает шрам, он говорит, он лежал на операционном столе, ну, часов 6. Там собирали полностью плечо, поскольку парень-музыкант тогда был, Ударник. Ему там пластины вживляли. Это такая серьезная.
Ужас.
Да. Ну, выжил.
Себя не жалеют, да.
Так что делайте обязательно страховку перед вылетом, выездом, выплывом, все что угодно. Обязательно, это важная история. Да, по поводу... И последнее про Австрию. Страховая вот эта вот система, она, в принципе, достаточно лояльна тоже. Страховка не обязательна, если вы нигде не работаете, частный предприниматель, и ваш доход ниже определенного уровня, с вас никто не будет требовать. Но вы сами должны понимать, что если что-то случится, то и платить будете сами. То есть, если, например, это частный предприниматель, как я, и доход он показывает, каждый год меняется этот... Эта сумма, но, в принципе, на данный момент немногим менее 6 тысяч она. Если вот этот вот годовой доход именно менее этой суммы, то платится только страховка несчастного случая. Это где-то 150 евро в год. Ну, потому что это обязательно и не больно. А если выше этой суммы, даже уже на 100 евро, то сразу там полностью страховка за весь год снимается. Поэтому тоже такой момент... На 100 евро больше заработал, где-то на 1500-2000, это тоже в зависимости от того, какая работа, что человек делает и как, но так-так, тогда да, и уже сразу же останется у тебя гораздо меньше вот этого минимума. Ну, такая система, так вот они посчитали. И, в принципе, это открытость, вот можно, а можно и не делать, а можно делать. То есть какой-то промежуток для самостоятельности остается. В Швейцарии все иначе. В Швейцарии человек, который приехал и получил вид на жительство любой, сразу же с первого же дня, а даже если документы не сразу пришли, то потом доплатить задним числом заставляют. С первого дня регистрации заключается страховой договор. В Швейцарии никто не делает вот эти автоматические выплаты, они должны совершаться самим человеком. То есть он получает свою зарплату и потом уже сам садится с бумажкой, расписывает, какие у него налоги на что, подает налоговую декларацию, сколько я заработал, сколько я должен отдать. Это вот, кстати, почва для работы вот этих специалистов по налогам, налоговым консультантам. Им здесь вообще очень хорошо, потому что каждому практически нужна помощь. Там черт ногу сломит, непонятно, как с этим всем разобраться. Даже минимальная какая-то консультация, она, конечно, стоит несколько сотен. Ну, от 150 франков начинается. И да, каждому человеку практически нужен такой специалист. И опять же, отдельно заключается вот такая вот страховка, страховой договор. Компанию можно выбрать самостоятельно. Самая-самая-самая дешевая, которая вообще, ну, самая паршивая страховка, не называя компанию, 197 франков в месяц. И платится желательно заплатить за год, потому что будет иначе дороже. Ну, намного.
А сколько курс франк-евро? Сколько?
Они уже стремятся один к одному. Еще швейцарцы сдерживают искусственно, потому что им сейчас совершенно невыгодно, чтобы один к одному стало, потому что сразу же тогда... возрастают потери и уменьшаются доходы. То есть всегда был такой один день странный лет 5 назад, когда за одну ночь просто вот внезапно стало 1,01 стоить. То стоило 1,14 франк евро, а потом 1,01. И мне как раз нужно было поехать в зону свободной торговли, вот этот Самнаун, маленькая деревушка, которая в Тироле, затеряна в Тирольских горах, где можно только заехать туда и выехать. И соединение со Швейцарией там очень затруднено, там через горы тоже нужно пробираться. Поэтому у них вот duty free, и товары можно бесплатно покупать. Бесплатно. Товары можно покупать.
Без налога, да?
Без отчислений вот этих вот налогов, которые обычно отчисляются... Да, там все бегали в ужасе, потому что разница, пропал смысл вообще, когда один к одному весь их бизнес пропал сразу же. Так-то получается у них хороший курс, люди покупают и экономят на налогах, и также еще дополнительно очень выгодная цена. Я помню, что там вся деревня просто сразу же пропадет, если один к одному станет. Но это как пример, это люди, которых я вижу и знаю, потому что там хозяин фирмы многолетние, там, более 50 лет, он бегал вот так вот, дергал себя за волосы и кричал, боже мой, все пропало. Так это у большой компании пропало. А у маленьких, они очень не хотят, чтобы один к одному было. Но все любят франк, все считают, что это такая тихая гавань, и все очень четко с этой валютой. Да. То есть 197 франков – это минимальные расходы в месяц. Там еще есть...
Однако.
Я считаю, что это тоже как-то многовато. И не спрашивают. То есть, если это не заплатил, то отберут вид на жительство или оштрафуют. Ну, как бы, если человек просто живет и не платит, то, соответственно, придет в конце концов, бумага. Вы либо уезжайте, либо платите. И вообще-то это обязательно. Да, и есть такая франшиза. То есть, человек может сам решать. Франшизы бывают 300, 500, 1000, 1500, 2000 и 2500. Это значит, что эту сумму в год человек должен сам заплатить за свои медицинские расходы. Ну, естественно, он выбирает. Чем ниже франшиза, тем выше стоимость страховки. Естественно, что чем старше человек, и чем больше у него болезни, тем лучше вот так вот подороже взять эту страховку, застраховать себя уже со всех сторон, потому что наверняка человек будет обращаться к врачу. Если человек молодой и, в принципе, особых проблем со здоровьем нет, то обычно рекомендуют вот эту самую высокую франшизу, то есть 2500 франков человек сам заплатит, если какие-то медицинские счета придут, а все, что выше уже 2500 в год, это оплачивает страховая. И у них тоже есть список своих врачей, список своих аптек. Чем хуже страховая компания, не хуже, а чем менее обширны у них сервисы, тем меньше врачей и аптек, соответственно, там один может быть на несколько небольших городов, и тоже там нужно и в очередь становиться и прочее. Но я не пользовалась их услугами здесь, честно говоря. Просто пойти к врачу и сразу же они там мне счет на 100-200 франков. Это нужно чем-то очень серьезным заболеть, чтобы не знать нашему человеку, как себя лечить. Ну, вот такая конкретная разница между двумя странами.
Сурово. Сурово. 200 евро – это серьезно. Это по-нашему, грубо говоря, 15 тысяч рублей ежемесячно. У нас зарплаты такие бывают без затей. Ну… Чё, вот под эти рассказы, как в Европе хорошо, народ как-то забывает, что за все надо платить. А для того, чтобы платить, было бы неплохо работать и эти деньги зарабатывать. А просто так их никому не дают. И если чудесное обслуживание, то оно за неплохие деньги, в общем-то. А их надо зарабатывать. Вот про это у нас как-то никто не думает. Ах, как там красиво, ах, там как все хорошо. Такое чувство, что все с неба падает. Это не так.
Если честно, в Швейцарии обслуживание, ну, по крайней мере, в каких-то заведениях общественного питания или чего-то вот такого похожего, ну, не самое лучшее. То есть, сравнивая с Тиролем, опять же, я могу сказать, что в Австрии это все на уровне, потому что люди борются за своего клиента и знают, что если там еще 150 таких же заведений стоит, если сегодня плохо обслужил, то завтра он к тебе не придет. А в Швейцарии они очень так расслабленно. Говорят, ну, у нас же все равно эта работа непрестижная, сюда идут работать те, которые другую работу не нашли. И это как бы их оправдывает. Ну, не то чтобы хамское поведение, но оно никакое. Просто вот так вот человек придет, тебе положит там. Есть и хорошие заведения, но все отмечают, и я тоже сталкивалась, когда, ну, хоть улыбнуться-то, сказать что-то доброе. Ну, и еда-то хорошая должна быть. Много таких заведений простых, вот в деревне. Ты заходишь и думаешь, боже, да я на кухне лучше пойду себе на сковородке кусок рыбы пожарю, он будет как-то красивее и лучше. А стоит сколько? 100 франков – это средний, да не средний, минимальный счет на двоих без особых излишеств, потому что, ну вот пример, один раз сходила тоже с другом, ну мы поели мясо в Швейцарии. Мясо, понятно, дорогое, но думаю, ну ладно, я чуть-чуть вина выпью, чуть-чуть. Обычно я всегда спрашиваю, я не стесняюсь, и надо всегда спрашивать, сколько оно стоит, потому что сюрпризы могут быть. Не спросила, говорю, ну какое вино? Говорю, ну все равно только два. Ну, принесли два бокальчика по 100, 18 франков. И это не ресторан, мы вообще на улице сидели под трамваем, там люди вот так вот ходят мимо. Я еще удивилась, что это вот так вот рядом еще стол какие-то, китайцы сидели, испанцы сидели, и вот так вот сидишь, как за общим столом в столовой. Потом тебе приносят этот счет, и как не экономил, и как не старался выпить меньше, все равно 100 франков. И я как-то в Швейцарии, да я лучше дома, действительно, если я яблочко съем, у меня нормально, потому что за 100 франков в Австрии Ну, там будет сэр.
Ну, с другой-то стороны, народ же все время сидит, и заведения полные, значит, у людей деньги-то есть, зарабатывают, по всей видимости.
А много туристов, они хотят это испробовать, чтобы потом рассказывать, представляешь, я потратил такие деньги. Я многих знаю местных, они особо так и не ходят-то, они себе дома. У меня же вот одна хорошая знакомая, у нее кафе, вот тоже человек старается максимально это все минимизировать, и затраты для себя, и как-то лучше сделать другим по цене, но, насколько я знаю, он прекрасно готовит и дома тоже, и кушает дома, и она тоже придерживается того, что, ну, если где-то на вынос, то что-то такое домашнее, что-то такое веганское, вот это вот, вот такое необычное, а так ходить по этим ресторанам?
Ну, это вопрос такой, да. То есть рестораны у нас все-таки по большей части это как-то себя порадовать. Народ все время неодобрительно. Я, ты знаешь, когда в какие-то заведения хожу, я по большей части по работе хожу, то есть там с людьми общаться, люди общаются со мной, я общаюсь с ними. Ну и, естественно, когда смотришь в меню, некоторые меню у меня, ну, не сказать, что холодный пот вышибают, но я их непременно фотографирую и в Инстаграм. И всегда, значит, там, ах ты тварь, люди с голоду мрут, а он паскуда жирует. Я говорю, братва, это не про жирует, это про то, какие цены, вы о чем. Ну, и масса народу, да, когда какой-нибудь стейк там стоит, я не знаю, по-нашему там, ну, 3000 рублей, то есть это, наверное, $50, да, где-то, ну, чуть поменьше, чем,
да,
или
да,
побольше, да. Не знаю, да, $50 за стейк, ну, с моей точки зрения, серьезнейший перебор, конечно, потому что можно пойти в магазин и за $100 купить вот такенную уругвайскую вырезку какую-нибудь и обожраться там ей, я не знаю, нажарь себе сколько хочешь, но вот, да, рестораны – это дело такое.
Нет, мы здесь...
С другой стороны, ты знаешь, вот у нас это совсем недавно же, то есть оно же все в динамике, так сказать, происходит, совсем недавно... Я вот, например, когда-то жил в Средней Азии, и там вот на каждом углу какая-нибудь тошниловка была, и везде продавали вот национальные узбекские блюда, там, знаешь, бывают такие эти манты, вот основной, так сказать, продукт – это здоровенная пельменя такая на пару приготовленная, то есть там на любом углу можно было поесть. В Питере тогда можно было купить только за 10 копеек пирожок с мясом, зажаренный во фритюре, все, больше не было ничего практически. Потом тихо-тихо начали открывать разные кафешки. Теперь их у нас невообразимое количество, там в каждом доме по 3, наверное. Ну и при этом все поделилось по цене. Это, так сказать, тебе вот забежать, съесть пирожок, здесь уже посидеть что-то серьезное. Ну а вот тут тупо дорого. Ну так ты по деньгам уже выбирай, куда тебе ходить, куда тебе не ходить. Но народ грустит, понимаешь, что в самые дорогие рестораны они почему-то ходить не могут. Ну, извините, парни, как-то капитализм, он не про всеобщее равенство, а про то, сколько у тебя денег, сколько ты ухитрился заработать. Точно так же и обслуживание, наверное. Вот у нас есть там, знаешь, ну, кабаки для серьезных людей, где официанты все мужики и всем за 40. То есть там нет вот этих легкомысленных студентов, которые там подбежал, отбежал, все серьезно. Серьезные люди, серьезные официанты, серьезная цена, ну и серьезные деньги. А как вы хотели? Только так. Туристы туда почему-то не ходят практически.
И напрасно. Много интересного вы могли для себя вынести.
Согласен, да.
Я стараюсь на самом деле в Одессе отрываться. Дело не в том, что там дешево. Там бывают тоже и места достаточно дорогие, и разные есть. Но вот как-то у меня всегда поездка в Одессу – это праздник, это для души, и, соответственно, там сходить в ресторан. И там, собственно, одна из самых сильных сторон Одессы лично для меня – это ее гастрономические изыски и разнообразие, потому что столько замечательных ресторанов и так вкусно, и я всегда стараюсь кого-то знакомую выдернуть. Если я еду в Одессу, я всегда всех спрашиваю знакомых, иностранцев, а вы не хотите съездить в Одессу? Ну вот я буду, я же заодно вам могу показать, потому что мне приятно, когда я вижу, как они... Вау, никогда не думал, что и тут и красиво, и безопасно, и вкусно, и став патриотом Одессы, уехав оттуда и поняв, на самом деле, какой город классный. Я стараюсь как хотя бы внести что-то, чтобы привести людей, показать им хорошие места, и поражаюсь всегда тому, что на 30 евро в замечательном ресторане, очень красивом пиццерии можно покушать вдвоем, с вином, с мясом, с салатами. И остаться очень довольными, прекрасное обслуживание, ну, не самое лучшее, но на уровне, нормально, дружеское, это самое главное. И после этого, когда сидишь, жуешь вот это вот непонятно что за 100 франков, я понимаю, конечно, нет, ну, один раз ходить можно, но я здесь, где я живу, мы просто на территории делаем каждый, если погода позволяет, каждый вечер просто гриль. Мясо бросило на гриль и овощи, и все, и прекрасная еда, и зачем ходить куда-то, все равно так вкусно не будет.
Согласен. Я занимаюсь тем же самым, но у себя за забором сижу, тут кручу.
То же самое, прекрасно понимаю. Так я вот надеюсь, что я когда-нибудь до вас все-таки доеду, когда это все снимут, и мы уже сядем в студии, поговорим. А когда мы сядем в студии, я хочу поговорить про то, как... работают переводчики в полиции. Такая тема.
Отлично, да. Ну что, с нетерпением ждем тогда.
С удовольствием.
Еще разок всем объясняем и повторяем. Куда собрался, обязательно страхуйся. И дома, когда живешь, тоже неплохо застраховаться. От того, что тебя сосед зальет водой, покусает собака, не болячки какие-то, еще чего-то. Страховка – дело полезное. А здоровье – оно одно вообще. Про него надо всегда помнить. Спасибо, Юля.
Спасибо вам. И я надеюсь, что скоро мы снова увидимся.
Да, ура! Всем привет!
Всего доброго, до свидания, до скорой встречи!